Всем добрый вечер, и надеюсь, праздник Пурим прошел у всех, как полагается, весело, и все смогли исполнить сполна все его заповеди. Очень давно я начал задумываться над определением терминологии ивритских, или туранических, так называемых, и какое-то время назад я сам для себя решил прояснить вопрос, что означает слово «ашкафа», которое довольно-таки часто встречается в статьях современных авторов, современных раввинов и в некоторых книгах, скажем так, тоже современных, не древних. Но все равно это слово встречается в простой речи, в общении с моими коллегами, с моими друзьями. Тоже можно это слово услышать. И мне захотелось разобраться, что это на самом деле такое. Что мы все в наше время имеем в виду, когда используем это слово «ашкафа». И заодно, объяснив сегодня эту терминологию, мы попытаемся узнать, как искать и находить ответы на те вопросы, которые не прописаны в книгах. Или, другими словами, более современным, если примером пользоваться, как искать ответы на те вопросы, которые нельзя загуглить, ответ на которые нельзя найти в интернете. В самом вопросе, на самом-то деле, скрыта часть уже ответа, что подразумевается, что ответы на какие-то вопросы и вопросы в книгах не написаны. Почему? Потому что они личные. Это вопросы, которые касаются личных внутренних дел самого человека. И понятное дело, что в интернете или в книгах про это ничего нет. Ашкафа – это вот так пишется, это слово на иврите, хоть и является относительно современным термином, тораническим термином, который используют раввины, который используют соблюдающие или изучающие Тору люди, но само слово встречается в Торе несколько раз, в Танахе. И вот, например, в каком контексте. Написано в Торе, в книге Брейшит, в самом начале, в контексте разрушения городов Цдом и Амура, ангелов и Авраама, вот эта вся история, написана в Торе, и поднялись оттуда мужи, то есть ангелы, и окинули взором Цдом, а Авраам шел за ними, провожая их. Авраам провожал ангелов. И вот эти слова окинули взором, посмотрели свысока, с холма, сверху. В Торе звучат, на иврите в оригинальном тексте звучат как «Ваяшкифу альпнейцдом». То же самое слово, тот же самый корень. «Ваяшкифу ашкафа». И, видимо, это первый раз, когда это слово встречается в Торе, в Танахе, но оно, безусловно, встречается еще несколько раз. И поэтому один из комментаторов, классических комментаторов Торы Раши, Рабейну Шломо Ицхаки, объясняя это слово, что оно, это странное слово, оно редко встречается в тексте, что же оно означает, что означает «окинули взором», как это понимать. Раши поясняет, что этот термин везде, где он встречается в Танахе, в Писании, он не к добру. То есть почему? Потому что одним из значений корня является ударять. Чуть позже я поясню, откуда это. И есть единственное исключение из этого общего правила, из того, что вот это слово всегда используется в, как бы, в негативном, в каком-то не очень добром контексте. Единственным исключением из этого правила является стих, где тоже встречается это слово: «Не зри святого обиталища твоего», в которой сказано в контексте подаяния, в контексте бекрюм, в контексте подаяния бедным людям. И Раши приводит Мидраш, который говорит, что помощь обездоленным, помощь бедным может поменять гнев на милость. Это довольно-таки глубокая идея, которая интересна сама по себе, но я это хотел привести только в качестве некого предисловия, чтобы показать, что в Торе, за исключением одного места, слово «ваешкифу», вот этот корень, употребляется в негативном контексте. Мидраш упоминает связь корня этого слова «ваешкифу», «посмотреть свысока», «оглядеть», с ударом, что-то ударяется. И откуда это взялось? Это поясняет комментарий на комментарий Раши. Замечательный комментарий на Тору Раши, который написал Морали из Праги. Комментарий называется «Гур Арье». И он говорит, есть у нас такое слово в святом языке, которое называется «машков». Машков – это дверной проем, косяк двери, то есть штука, на которую дверь крепится. И когда мы дверь закрываем, как правило, дверь по этому косяку хлопает, ударяет косяк двери. И поэтому вот это слово, этот корень имеет в Писании некую вот негативную окраску. Вот. И получается, что ашкафа, это слово, практически мы не находим его в книгах относительно древних авторов, потому что само слово-то имеет негативную окраску, поэтому и не встречается. Но в какой-то момент я не делал исследования, когда, я могу только предполагать, что это случилось приблизительно в 17-16 веке, это слово вошло в широкое употребление раввинами в качестве некой абстрактной теории поведения человека. То есть это некие правила, определенные абстрактные идеи, теории, которые либо поясняют поведение человека, объясняют поведение человека, либо объясняют то, что сейчас называется замечательным словом «мировоззрение». Вот. И в какой-то мере вот это понимание этого слова «ашкафа», оно может коррелироваться с оригинальным объяснением корня этого слова в Писании. Потому что любая вот эта абстрактная теория поведения человека либо мировоззрения, это, наверное, какие-то должны быть такие жестко написанные правила, выверенные правила. Но в отличие от простой алахи, законов, поведение человека и люди, в принципе, в обществе, либо в взаимоотношениях друг с другом, это очень сложная система, необъяснимая. У каждого человека в его поведении есть свои собственные мотивы, каждый человек попадает в уникальную для него ситуацию, в каждую секунду, минуту своей жизни. Поэтому это, ну, вот, наверное, можно как-то сравнить с дверью, которая хлопает по дверной раме, по косяку двери. Вот этот способ объяснения мира, объяснения мировоззрения с помощью жестких правил всегда наталкивается на личные особенности каждого человека. Вот. Ну, это такая, может быть, немножко туманная идея. В любом случае, в наше время под словом «ашкафа» подразумевается мировоззрение. Мировоззрение. Так это слово переводит. Вот, и сейчас мы попытаемся с вами объяснить, что ж это за такое мировоззрение, что это такое, и каковы его границы, каковы его рамки, и как это все можно объяснить. Первый вопрос, который мы должны задать, и на который мы, безусловно, должны сразу сходу попытаться найти ответ, это существует ли вообще ашкафа? То есть существует ли в иудаизме такое понятие, как мировоззрение? Абстрактная теория поведения и объяснение этого мира. Есть вообще у нас такое или нет? То есть, напомню, это слово не встречается у авторов, средневековых авторов и у более древних авторов. Есть ли вообще такое? То есть, если, условно говоря, философия Торы, если бывает ли такое, либо Тора и философия – это мировоззрение и Тора, этика и Тора, и так далее. Это понятия из разных миров, из разных вселенных, и они никак не могут пересекаться друг с другом. На самом деле, ответов на этот вопрос два. Потому что, как мне кажется, существуют две позиции у раввинов относительно вот этого вопроса, существует ли еврейское мировоззрение. Одна позиция довольно-таки редкая. Мало раввинов напрямую как бы вот говорят про это, но, безусловно, ее необходимо знать для дальнейшего развития и анализа всего того, что мы будем сегодня говорить. Это позиция раввина, который жил в прошлом веке, он умер, по-моему, в 1985 году. Это раввин Вольбе. Раввин Вольбе. И он в своей замечательной книжке «Лейшур», который содержит эссе на различные актуальные темы еврейской религиозной жизни, в одной из своих статей он пишет, что такого понятия, как ашкафа, еврейского мировоззрения, не существует. Он пишет, что человек не может сам из себя, своими глазами, увидеть всю картину нашего мира. Потому что человек является созданием, и человек как создание является ограниченным в своих возможностях. И поэтому он может, условно говоря, увидеть и понять этот мир, посмотреть на этот мир, только с позиции самого себя. То есть он не может увидеть мир больше, чем он сам смог понять, смог дорасти, смог развиться, смог увидеть. И поэтому, говорит Рав Вольбе, вот эта концепция мировоззрения, она чужда традиции Торы. Потому что у нас нету такого, что каждый человек строит свое собственное мировоззрение, основываясь на собственном опыте и знаниях. У нас все объясняет и постулирует Тора. Тора, которую мы получили, наш народ получил на горе Синай от самого Всевышнего. Поэтому не может быть никакой вот этой теории поведения, не может быть никакого мировоззрения, есть только Тора. И все исходит из Торы. Другими словами, есть только закон. Есть только закон, есть только Аллаха. И наши законы, все принципы, которые описываются в Торе, полностью все объясняют. И больше нам ничего не надо. Такая есть позиция. В этой позиции нужно за скобки вынести следующую вещь. Не совсем понятно, что Рав Вольбе и раввины, которые схожие вещи пишут, подразумевают под Аллахой, под законом. Возможно, как-нибудь про это тоже надо сделать урок. Как мы понимаем, что такое Аллаха, что такое еврейский религиозный закон. Но в любом случае, вот у Рав Вольбе такая позиция. Но я не скажу, что она маргинальная, просто, может быть, я ее не до конца понял. Но существует более классическое понимание этой вещи как мировоззрение ашкафа, которое как бы говорит, что ашкафа – это как бы некий код, матрица, либо суть всей Торы. То есть если законы Торы – это условные кирпичи, кластеры информации, которые по-разному взаимодействуют друг с другом, то есть законы, алаха, все, что написано в Торе, это кирпичи, то вот это ашкафа, какие-то идеи, и есть цемент, который клей, который цемент, который эти кирпичи, эти детали друг с другом склеивает. И причем склеивает он по-разному. Клей он может быть один и тот же, но кирпичи могут быть разные. И в зависимости от того, что мы из этих кирпичей хотим построить, могут получаться совершенно разные и не похожие друг на друга вещи. Но сам вот этот цемент, сама эта шкафа, мировоззрение, некие суперважные принципы, они одинаковые для всех законов Торы. И вот несколько таких идей, вот таких мировоззренческих, которые называются ашкафа, которые являются, по моему мнению, некой сутью всей Торы, мы можем найти в самой Торе. И вот несколько примеров я вам сейчас хотел бы показать, поделиться этими примерами. Первый пример написано в книге Дворим, написано в Торе, в пятой книге Торы. «Васита йошер ваятов бейнешем лейманатав лиха убат вирашта таареца това ашер нишба ашем лавотеха». «И делай, говорит Всевышний, прямое и доброе, а йошер ваятов в глазах Господа, чтобы было хорошо тебе, и пришел ты, овладел доброй землей, которую клятвенно обещал Господь твоим отцам». Тут нужно понимать, вспомнить немножко контекст, в котором этот стих в Торе сказан. Сказан в контексте, вся книга Дворим, пятая книга Торы, является вот неким большим таким монологом, который Моше сказал еврейскому народу. Его, можно сказать, не просто завещание, а его наставление Моше. И в книге Дворим повторяются очень многие законы, которые уже написаны в Торе. То есть Моше напоминает евреям, что они должны соблюдать различные заповеди. Книга Дворим перечисляет огромное количество заповедей. И вот в этом контексте написан этот стих. «И делай прямое и доброе в глазах Господа». Естественно, возникает у нас, у читающих этот стих, вопрос. Вроде это какая-то банальность. Все же заповеди Торы, они уже прямые и добрые, и приводят к душевной прямоте и доброте, к добродетели, все заповеди Торы. Зачем отдельно подчеркивать, вроде как, кажущуюся банальную вещь? Что это означает? Что это такая за заповедь делать прямое и доброе в глазах Господа? На это отвечают по-разному различные комментаторы, но, в принципе, все сводится к общей идее, которую очень хорошо описал комментатор Торы Рамбан. И он говорит, что Рамбан Нахманит, что вот эта фраза «делай прямое и доброе в глазах Господа» обозначает пшара «Велифним мишурат один» обозначает два аспекта. Пшара – это компромисс, то есть искать компромисс в каких-то вещах. И еще одна идея, которая называется «Велифним мишурат один», то есть не всегда поступать по строгой букве закона. Иногда делать немножко больше, чем того требует закон. Я не знаю, пример такого может быть, скажем, по грубому закону Торы, если человек нашел потерянную вещь в общественном владении на улице, где хозяин, потерявший эту вещь, явно ее искать не будет, по закону эту вещь можно не возвращать хозяину, даже если можно узнать, кто ее хозяин является. Вот это такая буква закона, так написано в законе, так следует истории. Лифней мишурат один, делать больше, чем того требует закон, согласно этому принципу, нужно сделать больше, нужно все равно сделать доброе дело и отдать хозяину потерянную вещь, хотя того не требует закон. Это вот такой мета-принцип, общий принцип. И искать компромисс. Понятно, два человека ссорятся, два человека что-то пытаются поделить друг с другом. Конечно же, можно в любом конфликте следовать букве закона. И по букве закона в любом конфликте кто-то будет прав, а кто-то будет неправ. Всегда будет сторона, которая ошиблась, сторона, которая не права, и всегда будет сторона, которая права. Принцип поиска компромисса, пшары, говорит нам, что надо найти третье решение, какой-то компромисс, который не будет следовать тоже прямой букве закона, но оба человека, скажем, которые что-то делят, о чем-то спорят, они будут, их душа будет спокойна. Между ними найден компромисс. Либо, в принципе, общий принцип компромисса, баланса между двумя какими-то идеями. Это может быть целый широкий спектр разных вещей. Компромисс между учебой и работой, между воспитанием детей и учебой и работой, между убирать на шаббат дом и приготовить много вкусной еды на шаббат. Куча разных ситуаций и поиск компромисса в выборе двух разных крайностей или просто двух разных вариантов – это вот тот самый принцип, которым у нас обучает Тора, показывает нам этот принцип Тора вот в этих самых словах. «И делай прямое и доброе в глазах Господа». По Рамбану, по объяснению Рамбан, это и есть объяснение этих слов. Вот, и это один такой пример, один из немногих примеров, но, я полагаю, очень яркий. Один из примеров, где Тора нам показывает вот тот самый клей, тот самый цемент, который скрепляет законы Торы друг с другом. То есть это не просто законы Торы, а это основа, на которой законы Торы складываются, применяются и так далее. Второй пример из Торы, из Писания, который я хотел бы показать, который вот показывает, что такое шкафа. Это написано в третьей книге Торы «Ваикра». В «Ваикре» написано следующее. «Дабер эль коля дад бне Исраэль вамарта лэм гдушин тию ки кадош ани ашем элокэх». «Говори всей общине сынов Израиля и скажи им, свят ты будете, гдушин тию, будьте святыми, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Так написано в Торе. Опять-таки, много есть разных комментариев, что означают эти слова, что значит, что нужно быть святым, как это фактически осуществить, как это, что нужно сделать. Вот. И один из комментариев, тоже Рамбан, объясняет эти слова следующим образом. Он говорит, что «будьте святыми» обозначает иногда не, опять то, что я уже упоминал, не следовать только лишь внешним исполнением законов. Может быть такая ситуация, что человек будет исполнять все законы, жить по закону, но все равно будет являться то, что называется грешником в рамках законов Торы. То есть все, любые законы, любые правила можно при желании и при сноровке и остром уме подогнать под свое поведение таким образом, что как бы легально человек ничего не делает плохого, соблюдая закон, но по своей сути он живет неправильно, нечестно или нехорошо. То есть бывает такой момент, что человек может быть грешником в рамках законов Торы, потому что тоже нужно понимать, что законы Торы не регламентируют каждую поведенческую ситуацию, которая может с нами приключиться. Например, Вот то, что мне первое в голову пришло. Мы едем на машине, и какой-то человек стоит на перекрестке и голосует, хочет трэмп словить, хочет, чтобы его подвезли. В еврейском законе нету в Аллахе, эта ситуация не оговорена. Нету таких законов трэмпа, и законов, что если человек едет на машине как он должен кого-то подвозить или не подвозить. Это просто нигде не регламентировано, не объяснено. Вот. И человек может в этой ситуации поступать по закону, закон ничего не говорит, значит, ничего не надо делать, может проехать. А может и остановиться, подвезти и сделать доброе дело. И так далее. И можно дальше развивать эту идею практически до бесконечности. То есть теоретически можно быть плохим человеком, грешником или подлецом в рамках законов Торы. Но Тора говорит, Всевышний нам говорит, будьте святыми, ибо свят я Господь ваш. И вот это будьте святыми по объяснению Рамбана и объясняет нам, что иногда есть некие правила, которые условно называются дух Торы, атмосфера Торы, которые тоже нужно учитывать и которым тоже нужно следовать, и только таким образом можно стать хорошим человеком. То есть вот это принцип духа Торы. Принцип того, чтобы Всевышний от нас хотел. Хотя это не написано в текстах. Это два примера, очень больших, то есть это очень важные вещи, которые я вам рассказал. Но они являются примером того, что условно мы называем ашкафа. Вот наше мировоззрение. Теперь давайте посмотрим с вами дальше. И сделаем промежуточные покамись выводы. Очень хороший термин я нашел в статье одного раввина, который называет ашкафу мета-алахой. Слово мета, это так, одна компания называется, но не они это слово придумали. Не Марк Цукерберг это слово придумал. Слово мета – это приставка греческая, это греческий язык, вот так пишется, и она может обозначать очень, на самом деле, много разных вещей, среди которых мета может обозначать цель либо конечную точку маршрута. И вот мне нравится это определение, этот новый такой термин мета-алаха. Ашкафа, еврейское мировоззрение, это мета-алаха. Это то, к чему алаха, соблюдение еврейского закона, должно привести. Либо какие-то принципы, которые скрепляют все законы, все алахот. Цемент, который скрепляет кирпичи, кластеры информации, которые мы называем еврейским законом Аллахой. И таких принципов довольно-таки много. Я рассказал про несколько из них. Принцип компромиссов. Нужно искать компромисс. Принцип «Лифнеми Шарат 1» – поступать больше, чем того требует буква закона. Принцип, концепция духа закона, что есть дух закона, а не просто соблюдение закона. Есть еще другие принципы, мета-принципы Торы. Чуткое отношение к слабым и обездоленным, что по отношению к людям, которым тяжело, нужно быть более чутким, нужно по-другому себя вести, чем к необездоленным людям. Супер важный мета-принцип, который вообще все скрепляет фундаментом, можно сказать, является несущей конструкцией всего тела Торы. Это то, что изучение Торы находится в центре всего. То есть без изучения Торы нельзя на самом деле ничего соблюдать. И не только нельзя соблюдать законы Торы, нельзя соблюдать Аллаху. И не только потому, что мы не знаем, что делать, а потому что мы не понимаем, как. Не понимаем, что от нас хочет Всевышний. Справедливость. Концепция справедливости. Все должно быть по справедливости, по правде. То, что не нужно зацикливаться на материальной выгоде, как в цели жизни. И дело не идет про монашеское, отшельническое отношение к этому миру, а внутреннее понимание должно быть, что материальный мир не является центром Вселенной, центром и сутью нашей жизни. Это средство, а не цель. Ну и вот эта идея, мета-идея, что материальность является средством, не целью, на самом деле на ней основано много законов. И то, как мы соблюдаем законы, то, как мы соблюдаем Тору, зависит от того, как мы понимаем и что мы вкладываем в объяснение этой идеи. Материальный мир, духовный мир, принцип самопожертвования, месерут нефеш, самопожертвование в отношении других людей, в отношении себя, человек против коллектива, человек как часть группы, группа как часть еврейского народа, взаимоотношения человека с еврейским, со всем народом, наша ответственность друг перед другом. То есть это все мета-принципы Торы. Центральное значение земли Израиля, важность борьбы за землю Израиля, за ее защиту. В принципе, Эрец Исраэль важная идея. Стремление к миру, исправление этого мира. Это все еще примеры нескольких вот этих метатерминов. Вера в окончательное искупление мира и работа для достижения этой цели. То, что сейчас называется принципом тикун улам. И достижение личностного духовного роста и неких уровней святости в своих поступках, мыслях и словах. То есть это все вот такие глобальные, суперглобальные принципы, которые называются, которые мы назовем с вами не просто Ашкафа, а мета Аллаха. И, как мне кажется, вот эти важные концепции, принципы мета Аллаха, это и есть основа Ашкафы. Но Ашкафа, мировоззрение, на этом еще не заканчивается. И сейчас мы посмотрим с вами еще несколько идей с этим связанных. Для этого, да, возникает вопрос, как мы вот этот баланс между всеми принципами Торы, и как мы вот этот цемент, который скрепляет принципы Торы, как мы его сделаем, где мы его найдем и как это вообще работает. Вот. И это очень комплексный, сложный вопрос, но можно попробовать на него отвечать с помощью следующей вещи. Ашкафу – мировоззрение. Вот эти мета-принципы, мета-аллаху, нужно в первую очередь искать в учении мудрецов. В принципе, во всем то, что в Талмуде называется Агада, либо другими словами, то, что называется Мидраш, учение, поучение мудрецов Торы. И вот в этих различных историях, высказываниях, афоризмах и содержится вот то, что называется Ашкафа. И сейчас тоже быстренько я вам покажу несколько примеров. Во-первых, учить мидраши, учить высказывания раввинов чрезвычайно важно, потому что, как написано в самом мидраше, Дорши Агадот Умрим, те, кто объясняют вот эти учения мудрецов Агадот, они говорят, если человек хочет узнать Всевышнего, сблизиться с Всевышним, создать некую связь со Всевышним, что ему нужно делать? Лимут Агада. Ему нужно учить Агаду. То есть изучение, учение, ну вот этих самых мета-аллахот и есть тот самый ключ, та самая методика, которая нас сближает с Творцом. И еще в похожем ключе говорит другой мидраш, который называется «Авот Раби Натан». Там Раби Ицхак бен Пинхас говорит следующую идею. следующий афоризм. Я его переведу, я его даже прочитаю, потому что он очень красиво звучит. Говорит Рав Ицхак бен Пинхас. «Коль миши еш баяду мидраш, вейну баяду алахот, ло там там шель хахма». Человек, у которого есть мидраш, у которого есть вот то самое, те самые мета-алахот, но нет у него законов, он не знает законов. Ну, то есть в мировоззрении он хорошо знает, а законов он плохо знает. То такой человек не попробовал вкус мудрости. Он не знает, что такое мудрость. Он не мудрый. «Коль шиеш баяду алахот, в эйн мидраш». Но, с другой стороны, человек, который хорошо разбирается в законах, сдал все экзамены в рабануте, стал большим раввином, весь Шульхан Арух выучил. Но у него, он не изучал вот эти метапринципы, не изучал мидраш, то у такого человека нету ират шамаем, нету страха перед небесами, нету богобоязненности. И также Рав Ицхак бен Пинхас говорил, «Коль шеш беду мидраш вейн беду алахот», тот, у кого есть вот это учение, мета-алаха, но нету знаний, достаточных в законах, в алахот, это человек, который силач, гибор, вейну мизуян. Силач, сильный человек, воин, но без оружия. Воин без оружия. И наоборот, человеку, который очень хорошо знает законы, но у него нету мета, он не знает, не разбирается в мировоззрении, мета-принципах, то это не воин, но у него есть оружие. Простой человек не воин, не слабый, не сильный, не силач, и у него оружие в руках. То есть что он с этим оружием будет делать, непонятно, он не знает, как им пользоваться. И только тот, у кого есть и то, он вооружен, является вооруженным воином. То есть он готов, как говорится, к труду и обороне. То есть, что, другими словами, этот мидраш говорит? Говорит, если проанализировать его, как я это понимаю, законы, знание законов, соблюдение законов – это некая внешняя информация, которая находится вне человека. То есть человек, все законы, все наши алахот – это то, что человек делает своими там руками, ногами или еще чем-то. Это какие-то действия, внешние действия. А мировоззрение, ашкафа, мидраш, мета-принципы, справедливость, тикун улам, компромиссы, поиск компромиссов и так далее, это то, что строит человека изнутри, его внутренний мир. И Тора нас учит, что должен быть баланс между двумя этими вещами. Очень важен внутренний духовный мир человека, собственный, его построение, его души внутри его сознания. Но, безусловно, важно, что человек делает, какие действия он делает, как он взаимодействует с этим миром и с Творцом. Поэтому важны, безусловно, две эти вещи. И еще хотел вам показать пример вот этого сбалансированного взаимодействия между двумя этими вещами, внешними и внутренними принципами, по которым мы работаем. Написано в Торе: «Ваярац Исав ликрасо». Исав побежал встретить своего брата Якова, который был у Лавана много лет. И говорит Тора, Вейхапею, он его обнял, Вейполь Цаварав, он упал на его шею, Вейшокею, Вейфху. И он его поцеловал, и они плакали. И они уплакали. Комментаторы Торы обращают внимание, что над словом, вот тут я даже сфотографировал, как это выглядит, над словом Вейшокею он его поцеловал. В Торе написаны такие точки. И, безусловно, это что-то нам говорит. И комментаторы Торы нам объясняют мидраш, вот тот самый драш, тот самый мидраш Агада, который мы должны знать, чтобы быть сильными, чтобы быть гибарим, чтобы обладать богобоязненностью и так далее, то, что в предыдущем Мидраше. А вот Раби Натан, Раби Ицхак бен Пинхас говорил, чтобы... так вот, говорит Мидраш, что... почему точки? Потому что когда Исав обнял Якова и его поцеловал, он на самом деле хотел его укусить. Но шея Якова превратилась в камень. И поэтому он его, когда кусал, на самом деле хотел поцеловать, но кусал, он зубами прямо, как говорится, укусил каменную шею, гранитную шею Якова, поэтому ему было больно, и поэтому Эйфху, поэтому они плакали, поэтому он плакал. Вот такой мидраш. Комментаторы Торы разные объясняют, что этот мидраш, конечно, не понимается буквально. На каком-то, конечно, уровне можно сказать, что да, там шея стала каменной, превратилась в камень, Исав укусил Якова и плакал, ему было больно. Но зачем нам Тора это говорит? Комментаторы Торы говорят, нам Тора это говорит, чтобы научить нас суперважному мета-принципу, который не написан ни в какой аллахической книге, ни в каком сборнике, и в Талмуде даже этого нет. Нету обсуждения этого вопроса, а именно нашего вопросы наших взаимоотношений с Исавом, западным миром, западной культурой, как мы с Исавом должны себя вести. И вот этот стих истории, и вот эти точки, и этот мидраш с каменной шеей нам показывает, как мы себя должны вести. А именно, в идеале Яков, потомки Якова и потомки Исава не должны пересекаться и взаимодействовать друг с другом. У нас не должно быть никаких интересов с Исавом, с западным миром. Мы сами по себе, они сами по себе. Никаких пересечений не должно быть. Но мир не такой простой. Довольно-таки сложно полностью изолироваться. Тем более сейчас, когда мы живем в изгнании, в Галуте. И поэтому Тора нам тут показывает, если мы таки должны взаимодействовать с Исавом, как мы должны взаимодействовать? А должны мы взаимодействовать, как говорит Мидраш? Во-первых, не давать Исаву нас целовать. Целоваться с Исавом мы не должны западным миром. Взаимодействовать, может быть, да, подарки дарить, улыбаться, может быть, даже руки пожимать, но не целоваться. Целоваться уже с Исавом – это уже перебор. И нужно, чтобы у нас всегда шея была каменная. То есть мы должны внутри себя разработать некую внутреннюю заградительную стену, защитную от влияния Исава на нас и на наши идеи. И вот это пример того, что Раби Натан, Раби Ицхак бен Пинхас, Мидраше говорил, если мы хотим не просто законы соблюдать, а есть много законов нашего взаимодействия с потомками Исава и с другими народами и так далее, но мы хотим еще обладать богобоязненностью, хотим быть вооруженными воинами, то нужно вот этот принцип тоже знать про каменную шею. Вот. Это очень тоже такой интересный пример. И, как мне кажется, этот пример, вот это классический пример, что такое ашкафа, что такое наше еврейское мировоззрение. И понятно, что это даже такая ашкафа, ее невозможно написать в книге. Написать вот такие правила поведения в случае, если мы встречаемся с Исавом. Это так не работает, потому что мир намного сложнее. Но нужно знать эти принципы, эти правила, и уже по ним строить свое поведение, строить свою жизнь. У нас остается еще время, и нужно мне еще рассказать про очень важный вопрос. Нужно ответить на очень важный вопрос. Вопрос, можно ли самому себе сделать шкафу, самому себе создать мировоззрение. То есть откуда вот это мировоззрение берется? Частично до этого я ответил на этот вопрос. Сам мидраш устная Тора, ответил на этот вопрос, нужно Мидраши, Агадот учить. Но если более глобально говорить, откуда вот это все берется, откуда берутся эти мета-принципы Аллахи, откуда берется наше мировоззрение, наше понимание этого мира. И можно ли самому себе, я это назвал, подстроить собственную мета-Аллаха Вселенную. Вот, я написал мета-Аллаха, потому что что такое Аллаха, это тоже в начале урока я говорил не совсем понятно, мы должны определиться с этим вопросом. Но в любом случае, может ли человек себе построить собственное мировоззрение? Давайте по-быстрому ответим на этот вопрос. Раши в Талмуде, разбирая законы, которые в Талмуде обсуждаются относительно вероотступников, кто считается вероотступником и так далее, Раши, комментатор Талмуда, приводит следующую идею. Раши говорит, тот, кто отрицает сказанное в Мидрашах, в учениях раввинов, и то, что объясняется в Талмуде, в Геморе, относительно вопроса воскрешения мертвых, вот это классический вероотступник. И даже, говорит Раши, в Афилу, Емуде, и даже если человек он согласен с вот этим принципом воскрешения мертвых, и даже если он верит в воскрешение, в будущее воскрешение мертвых, но он не видит намека на этот принцип в Торе, он не верит, что это объясняется в Торе, то вот такой человек, он вероотступник, кофер. Он классический вероотступник. И другими словами, Раши тут нам говорит, что все вот эти идеи, все принципы, вся наша вера должна в конце концов исходить из Торы, не из внешних источников. И даже, самое интересное, даже если идеи, внешние идеи, как идея воскрешения мертвых, даже если они являются истинными, но их источник этого знания не Тора, то это не кошерно. Это человек, который верит в такие вещи, источником которых не является Тора, он вероотступник. Что это означает? Это супербольшая глобальная идея. Относительно, ну, можно сказать, популярной тенденцией, модной тенденцией, является в наше время попытки некоторых людей там заниматься тем, что называется там коучинг, психология, психоанализ и вот всякие такие вещи. И тут очень важно, и многие люди, богобоязненные, и даже, может быть, которые Тору изучают, пытаются связать идеи, вот эти все идеи, психоанализа, коучинга и так далее, с концепциями, которые есть в Торе. И тут важно, что, по мнению Раши, если эти идеи, психоанализ, имеют своим источником не Тору, а где-то там из вне Торы появились, и человек пытается их найти в Торе, привязать к тому, что написано в Торе, то это неправильно. Источник... источник, ключ, вот эта живительная вода знания должна истекать из самой Торы, из ее традиций, из мидрашей, из учения мудрецов, а не извне. Вот, это очень, весьма важная идея. Ну, естественно, возникает вопрос, откуда это все брать? Да? То есть из Торы, откуда эти знания брать? То есть они как где-то в Торе есть, их источником этих знаний, всех мета-аллахот является Тора, но где эти все знания брать? И в очень многих книгах по философии, по шкафе, содержится следующее понятие, что вот эти все знания называются дат Тора. Знание Торы, авторитет Торы. То есть только авторитет человек, который обладает определенным авторитетом, определенными знаниями и пониманием Торы, может являться передатчиком для других этих знаний и передавать другим эту традицию. И да, концепция Беат Тора – это тоже тема сама по себе, но раз мы про это говорим, я это упомянул. В своей книге с эссе «Ковец Мамарим» Рав Эльханан Вассерман, который жил в 20 веке, он погиб в гетто Ковна, так он выглядел, Рав Эльханан, на эту тему писал следующее. Я тоже быстренько прочитаю, что он писал, потому что важна именно его формулировка, как он это сформулировал. Рав Эльханан писал: «Леколь хат митан еш дат Тора». У всех у нас есть какое-то дат Тора, понимание Торы. «Аваль пахузим». Но в процентах, как говорится. «Еш шейхат захаб хамишимахус». У кого-то есть знание Торы, в его сознание загружено только 50%, то, что называется дат Тора. Остальные 50% – это всякие, как говорится, психоанализы и коучинги, и все вот это такое. Есть у кого 70% и так далее. И то есть у каждого свои источники знаний, и каждый по-разному нагружен вот этой дат Тора. И только тот, кто полностью изолирован от внешних источников знаний, нагружен знанием Торы на 100%. И кто это? Это величайшие раввины, величайшие мудрецы, которые называются Гдулей Атура, Гдулей Адор, Гдулей Адор. Мудрецы поколения, вожди, духовные вожди, пастыри поколений. Только они обладают дат Тора на 100%. Поэтому, безусловно, если мы хотим узнать, построить свою правильную ашкафу, узнать, что нам делать, нужно обращаться, безусловно, к ним. У них учить, у них спрашивать все у нас возникающие вопросы. Вот. И тут важно сказать, что, конечно, это коррелируется с тем, что мудрецы наши говорят в Пирке Авот, что каждый человек должен найти себе раввина, приобрести себе друга. И друг — это не просто товарищ, с которым приятно, а друг — это человек, с которым человек может духовно развиваться вместе. То есть это его духовный напарник. И раввин — это не просто раввин, который законы будет говорить, как правильно исполнять, а это тот, кто, вот как раз-таки тот, кто будет давать дат Тора, вот это знание Торы, вот эти мета-алахот, то, что называется ашкафа. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы у каждого человека был раввин, мудрый, и который учится, Талмид Хахам, который постоянно развивается и изучает Тору, и который, в свою очередь, тоже связан со своим учителем, со своим раввином. И чтобы это, в конце концов, сводилось к вот этим большим, глобальным, важным авторитетам, которые называются Гдулей Адор, которые нагружены знанием Торы, согласно словам Рав Эльханана Вассермана, на 100%. И только они нас могут научить тому, что называется правильным мировоззрением, что называется правильная шкафа. И только они могут дать нам ответы на этот вопрос, и только с их помощью мы сможем себе из тех знаний, законов и других частей Торы, которые мы изучали, только с их помощью мы сможем построить вот это здание из кирпичей, вот этих кластеров информации, в котором мы сможем жить и которые скажут нам, как правильно в разных ситуациях поступать. Вот. Наверное, можно у разных раввинов учиться, то есть не только выбрать одного авторитета, у которого человек будет получать эти знания, но это уже немножко другая тема. Осталась буквально минутка, я бы хотел сделать выводы, которые всегда важно делать в конце, из того срезюмировать то, что я скажу, то, что я рассказывал. Вывод первый, что просто аллаха, просто соблюдение законов, это не то же самое, что принципы, на которых законы наша Аллаха строятся, мета-Аллаха. Это была самая главная идея, которую я сегодня пытался с вами поделиться. Я надеюсь, вы ее поняли. Также очень важно подчеркнуть и еще раз сказать, что просто соблюдать законы Торы недостаточно. Нужно себя развивать и строить тоже изнутри. Нужно знать то, что называется ашкафа, то, что мы объясняли. Вот эти мета-Аллахот. Самому определить свое мировоззрение можно, потому что не все написано в книгах. Человек сам может разработать для себя собственную мета-Аллаха Вселенную, но есть нюансы. Какие нюансы? Нужно обязательно у кого-то учиться. Нужно иметь связь с большими мудрецами и попытаться не брать знания извне, вне рамок Торы и вне рамок глубинного понимания Торы. Еще более глубокие глобальные выводы, идеи, которые я в своих уроках много раз повторял, это, я думаю, что вы поняли из сегодня, что все на самом деле намного сложнее, чем кажется. И даже сейчас я не могу сказать на 100%, что я сам понимаю, что такое ашкафа, что вкладывается в это понятие. Очень важно, чтобы у человека был раввин, чтобы у человека был учитель, и чтобы у него был товарищ, духовный товарищ, с которым он мог общаться, в том числе на эти темы. И самое главное, все, что я вам сказал сегодня, все, что я вам рассказывал, вы не должны мне верить на 100%. Вы всегда должны проверять всю информацию, которую я вам сегодня рассказал. Может быть, все, что я вам сегодня рассказывал, это вообще никак не связано с реальностью. Поэтому обязательно все проверяйте. Вот. И надеюсь, что если вы будете следовать всем советам, всем идеям, которые я сегодня сказал, то тогда мы действительно наполним нашу жизнь не только смыслом, но и радостью, потому что настоящая радость появляется тогда, когда мы живем осознанно, когда появляется вот эта глубинная осознанность каждого действия, которое мы делаем, каждый закон, каждый аллаха, который мы изучаем, будут сверкать в совершенно иных красках, чем если бы мы просто эти законы изучали или соблюдали без вот этого наполнения, которое называется ашкафа мировоззрения.